«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Главное событие четверга произошло во второй половине дня. Приблизительно в 16 часов 20 минут по киевскому времени на границе России и Украины был сбит Боинг 777. Факт крушения лайнера официально подтвердил представитель штаба спецоперации против сепаратистов на востоке Украины Владислав Селезнев. На борту находились 280 пассажиров и 15 членов экипажа. По предварительным данным, все они погибли. Рейс малазийских авиалиний следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Боинг был сбит в Донецкой области бойцами самопровозглашенной Народной Республики из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Огонь велся в районе города Снежное. Геращенко сообщил, что у него нет информации о перебазировании в район Донецка дивизиона комплекса «Бук» Украины. При этом он отметил, что самолет был сбит в 100 километрах от Донецка, и «Бук» не позволяет работать на таких расстояниях. А президент Порошенко выступил за создание государственной комиссии с привлечением международных специалистов. За последние дни, сказал он, это уже третий трагический случай после того, как с российской территории были сбиты самолеты Ан-26 и Су-25 вооруженных сил Украины. Мы не исключаем, что этот самолет также был сбит, и подчеркиваем, что вооруженные силы Украины не совершали никаких действий по поражению целей в воздухе. Итак, кто же сбил Боинг и кто выигрывает войну обвинений в поединке Москвы и Киева? Об этом мы сегодня поговорим с военным журналистом Владимиром Вороновым. Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер.
Я понимаю, что для вас стало неожиданностью эта трагическая новость. Как, по-вашему, она укладывается во всю канву нынешних событий на востоке Украины?
Ну, в общем-то, вполне укладывается. Канва не очень приятная. Нет, это не первый самолет, погибший там, потому что, как бы, процентов, конечно, 90 он сбит, но... Посмотрим, что скажут эксперты. Ну, в общем, когда самолет падает в зоне боевых действий, обычно это не связано с ошибками экипажа. Меня удивляет только то, что эта зона боевых действий до сих пор не закрыта для пролета гражданских самолетов. То есть можно дискутировать на предмет, кто конкретно из... трех задействованных сторон, ну, фактически двух, ну, формально три, то есть Россия, Украина и те, кто там воюет против центральной власти Украины, вот, как бы, кто из них нажал там кнопку пуска или что там еще, но то, что ответственность за допуск в зону боевых действий гражданского лайнера несут явно не Москва и не ополченцы, это тоже очевидно. Эту зону для полетов надо было закрывать давно.
У нас на прямой связи Александр Шаравин, директор Института политического и военного анализа. Добрый вечер, Александр Александрович. Скажите, пожалуйста, вот эти комплексы «Бук», которые находятся на вооружении у бойцов самопровозглашенных республик, они позволяют сбивать самолеты на высоте 10 тысяч метров? Вам слово, Александр, добрый вечер.
Добрый вечер. В принципе, комплексы «Бук», конечно, особенно последних модификаций, вполне эффективны на такой высоте. Я только не уверен, что такие комплексы есть на уровне ополченцев. Киев говорит о том, что это так, но я все эти заявления, естественно, подвергаю сомнению.
У нас на связи из Киева дипломат Богдан Васильевич Еременко. Богдан Васильевич, как по-вашему, чья версия более похожа на правду? Вам слово. Здравствуйте.
Добрый вечер. Для начала, так сказать, мне всем ясно, что я бывший дипломат. Я не представляю точку зрения правительства Украины или официальную точку зрения. Вы знаете, ну, у нас есть кое-какие объяснения, сейчас уже фигурируют в прессе, говорят о том, что несколько комплексов или, может быть, даже дивизионов этого оружия было захвачено сепаратистами ранее на продолжении мая-июня этого года. Так сказать, и что это как раз то оружие, которое было, находилось в этом регионе, так сказать, но было захвачено террористами. И вот оно сейчас, так сказать, пришло в действие и используется для нанесения вреда. Также у нас уже есть информация о том, что, так сказать, предположение со стороны нашего Министерства обороны Украины, в том, что, кстати, в этом районе совершал маневры по доставке и десантированию каких-то грузов для участников антитеррористической операции военно-транспортный самолет вооруженных сил Украины. И, собственно говоря, этот запуск ракеты вполне мог предназначаться ему, но, сказать, по какой-то технической роковой ошибке ракета попала в лагер.
Вопрос Владимиру Воронову. Вот как вы считаете, если были сбиты уже два самолета вооруженных сил Украины, то вполне логично предположить, что научились сепаратисты поражать цели воздушные?
Нет, нелогично. Нельзя научиться тому, чему не умеешь. Сбить цели могли только профессионалы. Таких профессионалов в рядах сил противостоящих центральной власти Украины, как их ни назови, сепаратисты или ополченцы, таких быть не может. Это могли сделать только квалифицированные военные специалисты. Разумеется, не украинские. Потому что я не знаю, сколько нужно времени, чтобы качественно овладеть навыками стрельбы из переносных зенитных ракетных комплексов, теоретическими навыками, потом получить практические. Но, скажем, есть в любом случае подготовить таких специалистов могут только профессионалы. Разумеется, эти профессионалы могут быть, к сожалению, только с российской стороны. Ну, возможно, конечно, еще с Марса, но это уже по ведомству Рогозина.
Вопрос Александру Шаравину. Как вы считаете, могли ли быть на службе у самопровозглашенных республик специалисты такого класса, которые бы смогли эффективно управлять комплексами БУК?
Ну, на самом деле ничего исключить нельзя. В конце концов, на Украине много живет офицеров запаса, которые служили еще в советское время в разных видах вооруженных сил, городах, войск. Поэтому вполне вероятно, что такие специалисты могут быть и в рядах ополченцев. Другой вопрос, насколько все-таки вероятно, что это они сбили. Все-таки лайнер летел на высоте 5000 метров. И если говорить о том, что до этого они сбивали какие-то боевые самолеты, все-таки они летели и действовали на малых высотах. А здесь достаточно большая высота, и если кто-то специально могли, в принципе, ополчиться это сделать. Для меня все-таки это вызывает сомнения.
Вопрос Богдану Еременко, бывшему дипломату. Как, по-вашему, сможет ли приступить к работе международная комиссия, которая бы расследовала эту трагедию в объективных, что ли, условиях?
Ну, со всей очевидностью можем сказать, что Украине нанесен огромный ущерб этой катастрофой, этим террористическим актом. И она должна быть заинтересована, и она, очевидно, заинтересована, и об этом свидетельствует уже заседание РНБО, прошу прощения, Совета национальной безопасности и обороны Украины под председательством президента, который уже, так сказать, заявил о том, что такая комиссия должна работать и должна состояться. Вот. Другое дело, то есть, что все предыдущие попытки вести какие-то переговоры, договариваться о чем-то с теми террористами, которые контролируют до сих пор еще часть Луганской и Донецкой области, они не приносили результатов, как правило. Поэтому, так сказать, что-нибудь предполагать здесь очень тяжело, поскольку, так сказать, предугадать логику террористов, ну, для меня, например, очень сложно.
Вопрос Владимира Воронова. Древние говорили, смотри, кому выгодно. Как вы считаете, кому выгодно?
Не расслышал.
Такая латинская пословица есть, ищи, кому выгодно. Вот как, по-вашему, кому выгоден этот трагический инцидент?
Ну, если говорить о Бонде, я думаю, что мне кажется, что это как раз трагический инцидент. А вряд ли это целенаправленное. То есть, потому что вряд ли кто-то выцеливал на земле именно пассажирский лайнер. Скорее всего, вот только мое предположение, выцеливали какой-то из военно-транспортных самолетов, вооруженных сил Украины. В конце концов, если о прохождении этого лайнера информация, несомненно, есть у, несомненно, была у авиационных служб Украины и диспетчер тех служб России, которые должны были принять его, как говорят, по эстафете на своей территории, то глубоко сомневаюсь, что о пролете гражданского лайнера была информация на земле как у, собственно, ополченцев, сепаратистов, так, возможно, и у тех конкретных российских частей, которые, не исключено, обеспечивают зенитное прикрытие боевых действий сепаратистов, так сказать, по линии, уже по другой линии.
Вопрос Александру Шараевну. Как, по-вашему, БУК это, мы знаем, комплекс, который может действовать в условиях радиопротиводействия? Может он вслепую, не разбирая пассажирский или военно-транспортный, или военный самолет, уничтожить вот таким образом любую цель?
Я бы вот по-другому немножко вопрос поставил. Дело в том, что мой коллега абсолютно прав. Самое главное, надо разбираться в том, кто не закрыл воздушное пространство над зоной боевых действий. И тот, в первую очередь, должен нести ответственность. Может ли БУК уничтожить или нет? Конечно, может. Если говорить о переносных зенитно-ракетных комплексах, которые есть у ополченцев, то на такую высоту они действовать, безусловно, не могут. И пока я еще не слышал о том, чтобы хотя бы раз был применен зенитно-ракетный комплекс БУК. А вот по поводу иглы там... Пожалуйста, об этом не раз сообщалось, но высота, до которой он может действовать, это максимум там, ну, 3000 метров, ну, более вряд ли. Поэтому говорить о том, что это именно ополченцы сбили самолет, я думаю, что это преждевременно, должно быть серьезное международное расследование.
Вопрос Богдана Еременко. Как, по-вашему, следовало ли давно уже закрыть воздушное пространство над Украиной, как над территорией, потенциально опасные для гражданских судов?
Ну, во-первых, в отношении, так сказать, прохождения воздушного пространства тех или иных пассажирских судов. Вот сейчас передо мной я сижу перед компьютером на рабочем месте. Открыта программа, сайт flightradar24.com, на которой, так сказать, вы можете видеть всю карту полетов. И, например, сейчас вот, значит, на расстоянии где-то 20 километров от границы с Украиной, возле Луганска, вот, проходит сразу два рейса. Например, один летит из где-то, значит, из в Москву, до Домодедово, другой рейс турецких авиалиний, другое направление, так сказать. Поэтому вся эта раскладка видна. Любому, даже не специалисту, не обладающему специальными знаниями и так дальше, в интернете он может все пассажирские суда, оборудование навигационным оборудованием по стандартам ИКАО, они видны в реальном времени над Европой, и, так сказать, вы можете совершенно четко видеть, что сейчас в этой части мира происходит. Я предполагаю, что в интересах Российской Федерации закрыть воздушное пространство над Украиной, и такие требования мы будем слышать все чаще и чаще. Наверное, так сказать, это будет делаться в рамках такой политики мести за санкции, которые в том числе по просьбе Украины применяется международным сообществом, Европейским Союзом, Соединенными Штатами против Российской Федерации. Наверное, это месть за те, так сказать, попытки организации транспортной блокады Крыма, которую осуществляет Украина. И, скорее всего, так сказать, Российская Федерация будет на этом настаивать. Я не специалист в сфере гражданской авиации, но тот факт, так сказать, что раньше никакой угрозы для воздушного гражданского судноплавания в этом районе не было, наверное, так сказать, и, ну, был основанием считать, так сказать, что эта зона безопасна для полета гражданской авиации. То есть сейчас, очевидно, поэтому, так сказать, проводить такие разбирательства, это выглядит, мне кажется, что нужно разобраться, кто войну начал, значит, и потом мы найдем ответы на все вопросы. Значит, кто поставляет туда вооружение, кто поставляет туда наемников, специалистов. Вот это более принципиальный вопрос. И нужно понимать, так сказать, что мы вот сегодня, ну, возможно, даже случайно, получили доказательство того, что речь идет не о гражданской войне в Украине, не о конфликте в Украине. Речь идет о войне, причем, возможно, даже мировой войне, когда задействовано уже гораздо больше, чем две страны. Когда жертвами становятся совершенно невинные граждане, которые, так сказать, не имеют к этому никакого отношения. Вот это, к сожалению, самый печальный вывод, который можно сделать в сегодняшней трагедии.
Владимир Воронов, а это что, как-то ущемляет права вот Украины, если закрыть над ней воздушное пространство, она как-то потеряет какие-то доходы? Это уже ее...
Это вопрос не ко мне.
Не в разряд...
Потом я не говорил о закрытии воздушного пространства Украины, я говорил о том, что по логике надо закрыть воздушное пространство над зоной боевых действий, то есть надо... с частью Луганской и Донецкой области, с какой-нибудь там с гарантией. Это, причем это мои сугубо частные мысли, поскольку правил ГАО я не знаю, но как у любого нормального авиапассажира у меня возникает мысль потенциального авиапассажира, что над зоной боевых действий небо должно быть закрыто. Именно я повторяюсь, над зоной боевых действий, а не над этой Украиной. И это в первую очередь должно было быть закрыто уже после того, как был сбит Ан-26 на высоте 6500 метров. То есть уже стало ясно, что применяются не переносные зенитно-ракетные комплексы, а зенитные средства более основательно, возможно, и ракеты класса воздух-воздух.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Вместе с нашими гостями мы выясняем, кто же мог сбить Боинг 777 авиакомпании Малайзийской авиалинии.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что вместе с нашими гостями обсуждаем тему трагедии с самолетом авиакомпании Малайзийской авиалинии Boeing 777. Вопрос Александру Шаравину. А если отвлечься от сегодняшней трагедии, какое вообще впечатление производит уровень и масштабы вооруженного оснащения войск самопровозглашенных республик? Как вы оцениваете их степень вооруженности, раз они могут сопротивляться регулярным частям Национальной гвардии?
Ну, это не секрет, видно по тому, что происходит в Луганске и Донецке, что уровень оснащенности ополченцев достаточно высокий, и даже не это самое главное, а уровень вообще боевой дух и уровень мотивации бойцов этих формирований гораздо выше оказался, чем уровень мотивации вооруженных сил Украины. И на самом деле это как раз вытекает даже из того, о чем говорил наш украинский коллега. Он, например, непонятно исходя из чего заявил, что закрытие воздушного пространства над Украиной – это интересы России, в интересах России. Я, например, такую логику не понять не могу, потому что на самом деле мы видим, что... Можно смотреть все телевизионные, я по крайней мере имею возможность все телевизионные каналы смотреть, вот CNN, BBC и там, не знаю, Евроньюз и наши российские и украинские. И хочу сказать, что, конечно, тот, кто смотрит, например, украинские каналы, имеет, безусловно, искаженную картину. Тот, кто смотрит только российские, тоже одностороннюю информацию получает. Но, в принципе, телевизионная картинка значит много. И даже потому, что мы видим на картинке, какое оружие есть у людей, можно понять, что оснащенность, допустим, ополченцев достаточно высокая. Но и на украинской стороне есть подразделения, которые совершенно по-современному оснащены. Однако в целом можно сказать только одно, что сами по себе вооружения большой роли не играют, потому что там, в принципе, как бы это ни цинично звучало, война идет в неком таком щадящем режиме, нет тотальной войны.
ни армия не сносит населенные пункты полностью до основания, а что могла бы сделать? Ни ополченцы не ведут такой вот тотальной войны, которую могли бы вести, допустим, минную войну или действия каких-то диверсионных групп в тылу украинской армии. В этом случае потери могли быть очень большие. Мы видим, что этого нет. Обе стороны достаточно сдержанно ведут себя, но я боюсь, что в любой момент эта сдержанность может отойти в сторону, и война тогда может пойти другого характера. Я все-таки надеюсь, что какие-то переговорные процессы произойдут. В противном случае вот этот радикализм, который существует в некоторых кругах украинского руководства, может опасно закончиться для самого этого руководства. В том числе такие же радикалы есть и на нашей российской стороне. Я думаю, что вот в данном случае при принятии решений подобные радикальные мнения должны быть отсечены.
Спасибо. Вопрос Богдану Еременко. Как по-вашему, должен ли этот случай трагический, кто бы не был его виновником, подтолкнуть процесс начала диалога и перехода к мирным переговорам?
Мы не видим, понимаете, с Украины не видно, хотя в Украине прекрасно, так сказать, видно BBC и CNN, и даже российские каналы запрещены. Вот. Не видно, с кем вести переговоры. То есть мы понимаем, что в Российской Федерации есть один голос, это ее президент Путин, который и является верховным главнокомандующим своих вооруженных сил, который осуществляет какие-то маневры возле нашей границы, подтягивает туда пушки, танки с территории Российской Федерации. Мы уже имеем из российских источников кое-какие, так сказать, может быть, так сказать, несовершенно подтвержденные, но тем не менее факты о том, что, так сказать, идет обстрел украинской территории. С территории Российской Федерации в Украину вот поставляется все то, что помогает сделать вывод о хорошей оснащенности террористов и так далее. То есть мы не видим, во-первых, с кем вести переговоры, потому что, понимаете, тот, с кем мы должны были бы их вести, так сказать, демонстрирует совершенно обратно, демонстрирует волю к тому, чтобы накалять конфликт и довести его до логического конца в плане победы, так сказать, одной из сторон. Это вряд ли как-то сочетается с мирными переговорами, с мирными планами и так дальше. То есть это является самой неприкрытой агрессией, продолжением войны за Крым практически, отвлечением внимания от темы Крыма. Поэтому, ну, очень сложно с позиции Украины понять, а с кем и о чем можно вести переговоры. То есть та часть, которая нам противостоит, явно не выставляет никаких предпосылок для того, чтобы считать, что они заинтересованы в мире и в переговорах.
Спасибо. Вопрос Владимиру Воронову. Как вы считаете, вот президент Порошенко выступил за создание международной комиссии и привлечение международных специалистов. Могли ли они стать посредниками в поисках контактов между воюющими сторонами?
Ну, это опять-таки вопрос не ко мне. Потому что для того, чтобы я ответил на этот вопрос, я должен был бы быть представителем какой-либо из воюющих сторон. То есть представителю президента Порошенко и вообще Киеву виднее, как бы, кого можно задействовать в переговорном процессе. Тем, кто ведет боевые действия, там тоже кто-то определяет. Здесь или Москва определяет. В любом случае, здесь мне вообще как бы сложно что-то сказать. Для того, чтобы понять, кто может вести переговоры, надо слишком хорошо владеть ситуацией, именно, может быть, даже не в Луганщине, не на Донбассе, а в Кремле.
Вопрос Александру Шаравину. Как по-вашему, вот есть ли воля у какой-нибудь из сторон к тому, чтобы завершить этот конфликт как можно быстрее?
Воля к переговорам на словах произносится, так сказать, проявляется и с той, и с другой стороны. И вопрос на самом деле странный, с кем вести переговоры, с тем, кто реально представляет силу, и с тем, кто реально тебе противостоит, с кем надо вести переговоры. И о том, что там на Украине есть две противоборствующие стороны, можно было говорить уже не вчера, а уже полгода назад. На Майдане погибли первые 100 человек, это было уже свидетельство о том, что началась гражданская война. И, в принципе, эта гражданская война на Украине идет давно. И интенсивность ее то возрастает, то уменьшается. И коли такая война есть, то и противоборствующая сторона тоже очевидна. И, естественно, эта сторона не монолитна, она состоит из разных групп, разных политических фигур, разных вооруженных формирований. Но надо находить возможность вести переговоры и вместе со всеми, и по отдельности тоже. Но пока вот такого особого желания со стороны Киева не наблюдается.
Вот сейчас пришло только что сообщение, что президент Порошенко расценивает крушение малазийского авиалайнера Boeing 777 в Донецкой области как теракт. Об этом сообщил его пресс-секретарь, это передает Интерфакс. Вопрос нашему украинскому собеседнику Богдану Еременко. Вот сегодня президент Путин в Бразилии сказал, что России не нужна война на Украине, и она заинтересована в мирном развитии ситуации. Насколько искренне прозвучали эти слова, как по-вашему?
Знаете, я, так сказать, я хотя бы бывший дипломат, так сказать, но уже после того, так сказать, что бывший министр иностранных дел сказал, так сказать, что в Украине уже нет смысла прикрываться какими-то, значит, красивыми, мы считаем это наглой ложью. Серьезно военно. Похищаются гражданские активисты, похищаются, и потом они находятся в Российской Федерации. С территории Российской Федерации в Украину идут поставки вооружений, идут наемники, идет военная техника. Я думаю, что Владимир Путин очень хорошо контролирует территорию своей страны для того, чтобы в один момент прекратить все это. Это не больше, чем демагогия, чем политические, дипломатические хода. И в Украине, да не только в Украине, видите, ведь большими сторонниками переговоров и всяких переговорных усилий были президент Германии и канцлер Германии и президент Франции. Но закончилось всем тем, что это все закончилось тем, что вчера страны Европейского Союза расширили санкции против Российской Федерации. Даже они не верят в искренность Российской Федерации, в то, что она предпринимает хоть какие-то усилия для разрешения конфликта. А гражданской войны в Украине нет. Это мифы кремлевской пропаганды, вот, которые абсолютно не обоснованы. Украина достаточно монолитна в восприятии этой темы. В Украине около 70%, более 70% украинцев считают, кстати, называют вещи своими именами и ожидают достаточно жесткой реакции правительства на агрессию, которую мы переживаем со стороны Российской Федерации.
Спасибо. Вопрос Владимиру Воронову. Как по-вашему, вот слова Владимира Путина расходятся с делами, которые вынудили Евросоюз вчера принять очередной пакет санкций против Кремля?
Может, я немножко выйду в сторону и приведу просто аналогию немножко из прошлого, хорошо мне знакомого. Я не буду касаться дел международных. Я не слишком здесь компетентен, но поскольку я военный репортер, это не первое, вернее, это на этой войне я не был, но войн у меня хватает. Мне почему-то вспоминается сентябрь, октябрь, ноябрь 94 года, Чечня. Да, это была российская территория юридически, но фактически она не контролировалась Москвой. Там была власть в основном правительство Дудаева, и вдруг в одно прекрасное мгновение появилась оппозиция. Ну, положим, оппозиция там была. И до того, ну, вдруг у этой оппозиции внезапно появились танки. Мало того, у этой оппозиции внезапно появились танкисты, появились боеприпасы для этих танков. У них появились вертолеты, которые прикрывали эти танки. Ну, потом стало выясняться, что танкисты не чеченцы, вертолетчики тоже не чеченцы, в вертолетах сидят не чеченцы. При этом как бы в Кремле тогда пожимали плечами и говорили, ну это же оппозиция, они же купили все это в магазинах, наверное. И вообще они в свое время захватили огромное количество складов вооружения. Ну, а потом прошло время, не так уж много выяснилось, что оппозиционеры проходили военную подготовку в Волгоградской области на полигоне Северокавказского военного округа «Прудбой». Ну, а потом было то, что было. Это так, просто для аналогии.
Да, вопрос Александра Шаравина. Напоминает ли вам нынешняя ситуация начало или середину первого периода Чеченской войны?
Ну, и да, и, конечно. В принципе, здесь не очень такая похожая ситуация. Хотя, в принципе, уж если на то пошло, Россия пыталась не раз вести переговоры с чеченской стороной и на самом высоком уровне, и на среднем уровне, и даже с конкретными полевыми командирами. Поэтому вот как раз эта даже аналогия говорит о том, что если бы желание было у киевской власти каким-то образом прекратить вот это боевое столкновение, а даже, можно сказать, конкретно бойню, вот, и в том числе, можно сказать, правомерно абсолютно гражданскую войну, то если бы была политическая воля, это можно было бы уже давно сделать.
С нами на прямой связи с Киева вышел политолог Константин Матвиенко. Добрый вечер, Константин. Чьи версии... Здравствуйте. Чьи версии трагедии над Донецком Боинга 777 вы лично склоняетесь?
Ну, собственно говоря, во-первых, в Украине эта война специфицируется как народная, отечественная русско-украинская война, то есть война России против Украины. Соответственно, мирный лайнер от малазийских авиалиний стал жертвой именно этой войны. Все равно тут был самолет сбит непосредственно с территории Российской Федерации российскими военными, либо же он был сбит с территории украинского населенного пункта Грабовая, тоже российскими военными, но установкой БУК, которая находится как бы в распоряжении террористов. В любом случае, во-первых, это ответственность России, во-вторых, это жертва российско-украинской войны. Мирная жертва.
А как по-вашему, Константин, какие последствия может иметь этот инцидент?
Ну, вы знаете, что буквально вчера Конгресс Соединенных Штатов принял сразу в двух чтениях закон, в котором предусматривается, что Украина, Молдова и Грузия получают статус союзника Соединенных Штатов вне блока НАТО. Во-вторых, я все-таки думаю, что сейчас уже миру станет очевидно, кто несет ответственность за развязывание войны на востоке Украины. И я думаю, что для России это будет иметь последствия все-таки третий уровень санкций.
Да, вопрос Владимиру Воронову. А вы как считаете, какие последствия может иметь вот этот трагический случай международного такого масштаба?
Вплоть до самых тяжелых, потому что у меня пока на ум приходит только одно сравнение. Как сараевский выстрел, как спусковой крючок более тяжелой конфронтации. Естественно, не как причина, но как один из поводов. В конце концов, уже даже будет неважно, кто автор этого трагического «гола» в кавычках. Уже машина наберет свои обороты, и, возможно, будет уже ее сложно остановить. Сначала машина политическая, политических санкций, политических мер, политико-экономических, ну и военно-политических. Дальше я не хочу даже гадать.
Да, вот где-то тут сказано, что большинство погибших граждане стран Евросоюза. И страшно себе представить, что было бы, если бы был самолет, например, одной из стран военного Североатлантического альянса.
Ну, на мой взгляд, это не принципиально, потому что это в любом случае это гражданский самолет с невинными людьми. Чем они в этом смысле лучше или хуже тех людей, которые были на борту южнокорейского Боинга, сбитого 1 сентября 1983 года? А мы помним, к каким последствиям это привело. Мир практически, как мы сейчас знаем, к осени 1973 года после этого стоял едва ли не на грани ядерного конфликта.
Да,
как вот можно судить из доступных ныне документов?
Вопрос Александру Шаравину. Вот если провести аналогию с сентябрем 83 года, как, по-вашему, может ли удержаться ситуация на тонком волоске, как в тот раз?
Ну, в принципе, конечно, сбитый гражданский самолет не мог быть ничем, никаким образом оправдан. И здесь разбирательство, я повторюсь, должно быть самое серьезное и именно на международном уровне. Потому что любые заявления и как украинской стороны, так и ополченцев, в общем-то, особого доверия не вызывает. И здесь все понятно. Их пропагандистские все вот эти вот демарши не очень дорого стоят. Нужно разбираться, и это разбирательство, я думаю, произойдет обязательно. В том, что за сбитый самолет несет ответственность Россия, я думаю, что это абсолютно натянутое утверждение. Может быть, украинской стране так бы и хотелось, но на самом деле... Я думаю, что прежде всего за ответственность за происходящее на их территории несет их руководство. Тем более, если оно считает себя таковым, так сказать. И о том, что 70% населения Украины считает именно, что Россия совершила агрессию против Украины, это так заявил наш коллега из Киева, я хочу сказать, что это как раз и подтверждает мои слова о гражданской войне. Значит, все-таки 30% считают иначе. А если даже было бы таких всего лишь 10%, это говорит о том, что уровень противостояния на Украине достаточно высокий.
Вопрос к Константину Матвиенко. Как по-вашему, насколько единодушно население Украины в оценке нынешних событий?
Ну, если говорить о начале развития этих событий, то, разумеется, единодушия в Украине не было. То есть, да, действительно, где-то 30-70 при 30 противников новой постреволюционной украинской власти. Но сейчас очевидно, что население консолидируется, особенно это заметно в столице, куда прибывают беженцы с юго-востока и с Крыма, заметно это в центре и, само собой, на западе Украины. Но то, что мы сейчас наблюдаем в Славянске и Краматорске, где возобновились платежи пенсии, возобновляются водоснабжение и электроснабжение, то понятно, да, но мы видим, что террористы массово сдаются в плен и ищут возможности выходить на разных общественных деятелей, которые могут как бы стать посредниками при их сдаче в плен. То это все, конечно, говорит о том, что вот эта война консолидирует украинское население. С другой стороны, вот прямо сейчас в сети стали появляться фотографии, я не знаю, насколько это можно говорить в эфире, чтобы не слишком действовать на нервы слушателям, стали появляться фотографии американских и голландских детей, погибших в этой катастрофе. И я думаю, что то, что сейчас, я смотрю, уже на украинских телеканалах появились свечи в знак траура, в знак солидарности с семьями погибших. Я думаю, что то, что произошло сегодня, еще более консолидирует украинское общество. Уже возле посольства Малайзии и Голландии в Украине. А вот пришло сообщение, да, кладут цветы и детские игрушки, пришло сообщение, что среди 295 погибших было 80 детей, порядка 30 семей из Соединенных Штатов, Европейского Союза. То есть то, что произошло, это, конечно, я теперь просто себе не представляю, как международные следователи прибудут в район катастрофы, как это будет расследоваться. Есть сообщение о том, что уже украдены с территории места катастрофы черные ящики с так называемыми властями этих самопровозглашенных республик. То есть ситуация, вот прямо сейчас, в эти часы, 8 минут, ситуация резко накаляется, напрягается. Я удивляюсь, почему до сих пор нет обращения президента Порошенко, надеюсь, оно будет в ближайшее время, где бы он четко расставил. Уже есть как бы, информация и Совета национальной безопасности, и Министерства обороны, и других служб Украины, откуда была пущена ракета, и четко можно назвать виновного официально, чтобы это делали эксперты, чтобы это все-таки сделали официальные власти. Надеюсь, в ближайшее время киевские власти об этом скажут. Но, естественно, не снимается вопрос, почему Украина не запретила полеты в зоне террористических действий, категорически не запретила полеты для гражданской авиации. Очевидно, была надежда, что все-таки на высоте 5000 метров относительно безопасно. К сожалению, это оказалось не так.
Вопрос Владимиру Воронову. Как, по-вашему, усугубляет ли ситуация тот факт, что это оказалось, что большая часть пассажиров были дети, которые летели, я так понимаю, с отдыха?
Ну, по мне, любая человеческая жизнь – это То, что там были дети, естественно, лето, каникулы, все дети. Это страшно, но, наверное, вот усугубляет. Что тут еще можно сказать?
А как по-вашему, может ли это ускорить вот войсковую операцию Национальной гвардии по окружению и
изрезыванию
этих?
Я понял вопрос. Ускорить или, наоборот, замедлить операцию могут не столько вот такие внешние причины, сколько фактор боеспособности тех частей, которые будут проводить операцию. Если они в достаточной степени боеспособны, то сбит самолет или не сбит не имеет значения. Ну, конечно, палить эти будут, топать ногами, кричать на военных, погонять. Это всегда было и, видимо, будет. Но сама военная операция, ее качество зависит исключительно от наличия или отсутствия боеспособности. Наличие или от отсутствия способности командования организовать грамотную операцию, правильно распределить силы, выбрать направление главного удара, в помогательных ударах, от качества разведки, то есть от всех тех множество составляющих, из которых и складывается военное дело.
Вопрос Александру Шараеву. Как по-вашему тот факт, что вот могут исчезнуть черные ящики, тогда вот я спрошу Константина Матвиенко, если подтвердится то, что вы сказали, что исчезли черные ящики с обнаруженного в Грабово обломков самолета, это подтвердит то, что как раз сепаратисты и являются истинными виновниками трагедии?
Дело в том, что сейчас украинским властям недоступен участок катастрофы, и это исчезновение черных ящиков как бы смерть неофициальные лица. Но в любом случае в таких ситуациях, вы знаете, всегда вместе. Вот помните, когда в том же Донбассе произошел такой трагический случай с российским авиалайнером, который летел из Анапы в Санкт-Петербург. Тогда, естественно, привела международная комиссия, имела место международное разбирательство. Так происходит всегда. В данном случае, так как сбит самолет был в зоне, контролируемой террористами, то дождь, к сожалению, туда затруднен. Поэтому мы даже две черных ящика, скорее всего, узнаем, я думаю, из уст российских властей. Да? Так вот мы узнали о судьбе украинской летчицы Надежды Савченко из уст российских властей. То же самое, я думаю, произойдет и с черными ящиками. Они незаконно будут доставлены на территорию Российской Федерации.
Да, вопрос Александра Шараева. Вот тут выяснилось, что 80 детей летело из американских семей с отдыха. И не исключено, что пропали уже черные ящики. Как, по-вашему, это косвенно подтверждает вину сепаратистов в произошедшем?
Абсолютно нет, конечно. Первое, то, что погибли дети, это делает ситуацию еще более трагичной. Все заявления по поводу пропажи или нахождения этих черных ящиков я бы воспринимал пока со скептицизмом, потому что все заявления требуют многократной проверки, и причем из разных источников противоположных сторон. Поэтому пока я бы не стал принимать какую-то реальную версию.
Да, Владимир Воронов, какой еще есть арсенал мер воздействия на Кремль, помимо вот этих уже принятых троекратных санкций экономических?
Ну, это хороший вопрос. Тут, как говорится, оружие обоюдоострое. То есть что-то может сработать, а что-то может привести к еще непредсказуемым результатом. Ну, так понятное дело, что как бы пока напрашиваются, самое очевидное, это просто как бы продолжение политических, экономических санкций, разрыв военных, военно-политических связей. Ну, собственно говоря, не знаю, как для нашей элиты, для нашей страны, конечно, поскольку все завязано на трубу, на газ, на нефть, то все, что на финансовые рычаги, на счета семейств представителей этой самой элиты, то, в общем-то говоря, скорее всего, будут продолжать воздействовать по этой линии, то только в том случае, если, видимо, на Западе посчитают, что это не несет ущерба им. Как мы видим, последние шаги Германии, Италии, некоторых других стран, они, скажем, можно трактовать как шаг в сторону от санкций. Слишком тесная экономическая элита тех стран связана с финансами и с экономикой нынешней России. Поэтому я бы не слишком уповал на эти санкции. В том конечном счете санкции, если они будут действительно эффективными, они ударят не по Кремлю, они ударят по нам с вами. Вот тогда, да, тогда они будут эффективными, но это уже будет другая история.
Вопрос к Константину Матвиенко. Как по-вашему, может ли реализоваться идея разрыва дипломатических отношений между Москвой и Киевом, которые вчера спрашивали чиновника администрации президента Украины?
У меня здесь только один вопрос. Какая тогда страна получит доверенность от Украины на то, чтобы заниматься судьбой украинских заложников? В первую очередь наши летчики и нашего режиссера, которого удерживает в Санкт-Петербурге. Только в этом вопрос разрыва дипломатических отношений. Мне кажется, что на сегодняшний день введение визового режима, разрыва дипломатических и всяких других отношений с Российской Федерацией, включая отношения экономические, даже в ущерб экономики Украины, потому что невозможно себе представить, да, чтобы во время войны Советского Союза в Германии какая-нибудь советская фабрика, например, кондитерская, работала в Берлине. То же самое и с экономикой. Поэтому у Украины нет другого выхода, как полностью прекратить всяческие взаимоотношения с Российской Федерацией. Информационные, культурные, экономические, научные всякие.
Вопрос Александру Шаравину. А чем чреват разрыв дипотношений в такой сейчас пиковый момент и острый, как вы считаете, Александр Александрович?
Я считаю, что разрыв отношений – это крайняя мера, которая, в принципе, ударит по обеим сторонам, но гораздо больше по Украине, чем по России. Не секрет, что украинская экономика и вообще граждане России зависит гораздо больше от России, чем российские. Здесь в России работает огромное количество граждан Украины, по крайней мере, вот я и сегодня наблюдал большое количество. И хочу сказать, что для них это будет серьезный удар, для их семей тоже. Но я не говорю, допустим, о том же оборонно-промышленном комплексе Украины, который на 40% работал именно на России. Это тысячи людей, может даже десятки тысяч людей. И, в принципе, это только как вершинка айсберга. На самом деле, я бы... Те сам режим санкций, не только вот со стороны Украины, разрыв отношений, но вообще там режим санкций, он действительно бьет по обеим сторонам, и, в общем-то, он, конечно, болезнен. Вот сейчас введены санкции против трех групп. Это энергетические компании, банковские компании, банки и предприятия оборонно-промышленного комплекса. Конечно, больнее всего это ударит по банкам, потому что они все включены в международную банковскую систему. Энергетические компании меньше пострадают, потому что они более самодостаточные и могут работать и в режиме санкций. А для оборонно-промышленного комплекса, я думаю, что это вообще в меньшей мере какой-то удар, потому что они уже давно взяли курс на политику импорта замещения. Бедные какие-то предприятия могут пострадать. Поэтому все эти санкции, конечно, это политические решения прежде всего. И я не думаю, что это, в общем-то, тот путь, который позволит выйти из кризиса.
Вопрос Владимиру Ворону. А вероятен ли сценарий ввода миротворческих сил, если сейчас соберется Генассамблея ООН? Ну, там, конечно, право вето есть у Чуркина. Но вот и проголосует, как ввести контингент миротворческих сил, развести воюющие стороны, раз уже такие последствия появились.
Сегодня это кажется невероятным. А что будет завтра, трудно предсказать. Там то же самое было схожее, как можно посмотреть ситуации, Балканы. То есть, когда ситуация может быть непредсказуема. Сегодня их нету, завтра возможно. То есть, здесь надо смотреть юридически, возможно ли их ввести, если скажем, по линии ООН, если постоянный член Совета Безопасности наложит вето на это.
Да, вопреки воле России, как по-вашему, вероятен ли такой силовой сценарий?
Если это будут миротворческие силы, не российские, я думаю, процентов на 90... То есть, если состав миротворческих сил не будет устраивать Россию, конечно, будет наложено вето. В этом даже можно не сомневаться. Потому что, естественно, что господин Путин видит миротворческие силы только в виде российских войск.
Но их же не воспримут как миротворческие силы. Перед операцией в Ираке тоже не было согласия в Совете Безопасности, тогда просто силами НАТО.
В этом смысле да, но в Ираке вряд ли можно было рассчитывать на прямое военное противодействие Москвы. А что касается ситуации в Украине, то, увы, но она граничит с Россией. И российский кулак слишком там рядом, слишком близко. То же самое можно вспомнить, например, ситуацию в Абхазии и в Южной Осетии. Никаких иных миротворческих сил, кроме так называемых миротворческих сил из России, там не было. То есть, по сути дела, это, ту же схему, видимо, попробуют провернуть здесь. Ну, насколько она будет успешна, не знаю, но в ее эффективности, даже если ее реализуют, глубоко сомневаюсь, потому что российские миротворцы пока мира не принесли нигде.
Вопрос к Константину Матвиенко. Может ли сейчас возникнуть встречное желание у различных заинтересованных сил ввести своих миротворцев в эту зону конфликта?
Ну, вы знаете, я не думаю, что сейчас какая-либо из стран, либо тем более из Соединенных Наций, на введение миротворцев. Потому что в данном случае впервые за всю историю миротворческих операций в конфликт напрямую втянута ядерная держава, втянут член Совета Безопасности Соединенных Наций, который действительно имеет право вето, и сложно себе представить, чтобы такие миротворческие силы были введены. Разве что Соединенные Штаты, презрев как бы все вопросы, которые касаются прямой безопасности, ведут туда свой миротворческий контингент по согласованию с Украиной. Как я уже сказал, принятый вчера закон позволяет это сделать чисто юридически, но я не думаю, что будет на это политическая воля. Мне кажется, что на сегодняшний день, так как вот Россия презрела Будапештский меморандум, презрела свои обязательства как членов Совета Безопасности, фактически поставила вопрос о необходимости пересмотра устава ООН. Мне представляется дальнейшее пребывание России в составе постоянных членов Совета Безопасности просто угрозой миру. Поэтому, наверное, надо ставить вопрос о действительно пересмотре послевоенной системы безопасности и не рассматривать более Российскую Федерацию как надежного члена этой организации.
Большое вам спасибо за участие в нашем сегодняшнем прямом эфире. Напомню, что главная новость в четверга пришла во второй половине дня. Это была новость о крушении малайзийского авиалайнера Boeing 777 в Донецкой области. Около 300 человек погибло на его борту, из них более 80 детей из Голландии и Соединенных Штатов Америки, которые летели с отдыха. И эту трагическую новость, которая может послужить спусковым крючком для дальнейшей эскалации конфликта, мы сегодня обсудили с гостями нашей программы. Это военный журналист Владимир Воронов. Он был у нас в студии. Большое вам спасибо, Владимир, за участие в прямом эфире. И также были по телефону эксперты Александр Шаравин, Богдан Еременко и Константин Матвиенко. Мы их также благодарим за участие в нашей сегодняшней программе. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Марк Штильман.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».